Жилец. Брыкович, когда-то занимавшийся адвокатурой, а ныне живущий без дела у своей богатой супруги, содержательницы меблированных комнат, тунис, человек молодой, но уже плешивый, как-то в полночь выбежал из своей квартиры в коридор и изо всей силы хлопнул дверью. «О, злая, глупая, тупая тварь!» — бормотал он, сжимая кулаки. «Связал же меня черт с тобой! Уф! Чтоб перекричать эту ведьму, надо быть пушкой!» Брыкович задыхался от негодования и злобы, и если бы теперь на пути, пока он ходил по длинным коридорам Туниса, попалась ему какая-нибудь посудина или сонный коридорный, то он с наслаждением дал бы волю рукам, чтобы хоть на чем-нибудь сорвать свой гнев. Ему хотелось браниться, кричать, стопать ногами. И судьба, точно понимая его настроение и желая подслужиться, послала его навстречу неисправного плательщика-музыканта Халявкина, жильца 31 номера. Халявкин стоял перед своей дверью и, сильно покачиваясь, тыкал ключом в замочную скважину. Он кряхтел, посылал кого-то ко всем чертям, но ключ не слушался и всякий раз попадал не туда, куда нужно. Одной рукой он судорожно тыкал, другой держал футляр со скрипкой. Брыкович налетел на него, как ястреб, и крикнул сердито: «А, это вы? Послушайте, милостивый государь, когда же, наконец, вы уплатите за квартиру? Уже две недели, как вы не изволите платить, милостивый государь. Я велю не топить, я вас выселю, милостивый государь, черт побери!» «Вы мне мешаете», — ответил спокойно музыкант. «Ревуар! Стыдитесь, господин Халявкин», — продолжал Брыкович. «Вы получаете 120 рублей в месяц и могли бы исправно платить. Это недобросовестно, милостивый государь. Это подло в высшей степени». Ключ наконец щелкнул, и дверь отворилась. «Да-с, это нечестно», — продолжал Брыкович, хотя за музыкантом в номер. «Предупреждаю вас, что если завтра вы не уплатите, то я завтра же подам мировому. Я вам покажу. Да не извольте бросать зажженные спички на пол, а то вы у меня тут пожару наделаете. Я не потерплю, чтобы у меня в номерах жили люди нетрезвого поведения». Халявкин поглядел пьяными, веселыми глазками на Брыковича и хмыльнулся. «Решительно не понимаю, чего вы кипятитесь», — пробормотал он, закуривая папиросу и обжигая себе пальцы. «Не понимаю. Положим, я не плачу за квартиру. Да, я не плачу. Но вы тут-то при чем? Скажите на милость. Какое вам дело? Вы тоже ничего не платите за квартиру, но ведь я же не пристаю к вам. Не платит, ну и бог с вами. Не нужно».
«То есть как же это так?»
«Так, хозяин тут не вы, а ваша высокопочтеннейшая супруга. Вы тут такой же жилец с тромбоном, как и прочие. Не ваши номера, стало быть. Какая надобность вам беспокоиться? Берите с меня пример. Ведь я не беспокоюсь. Вы за квартиру ни копейки не платите. И что же? Не платите и не нужно. Я нисколько не беспокоюсь».
«Я вас не понимаю, милостивый государь», — пробормотал Брыкович и стал в позу человека оскорбленного, готового каждую минуту вступиться за свою честь.
«Впрочем, виноват. Я и забыл, что номера вы взяли в приданое. Виноват. Хотя, впрочем, если взглянуть с нравственной точки зрения», — продолжал Халявкин покачивать, «то вы все-таки не должны кипятиться. Ведь они достались вам даром за понюшку табаку. Они ежели взглянуть широко. Столько же ваши, сколько и мои. За что вы их присвоили? За то, что состоите супругом? Эх, важность! Быть супругом вовсе не трудно. Батюшка мой, приведите ко мне сюда 12 дюжин жен, и я у всех буду мужем бесплатно. Сделайте ваше такое одолжение».
Пьяная болтовня музыканта, по-видимому, кольнула Брыковича в самое больное место. Он покраснел и долго не знал, что ответить. Потом подскочил к Халявкину и, со злобой глядя на него, изо всей силы стукнул кулаком по столу.
«Как вы смеете мне говорить это?» – прошепел он. «Как вы смеете?»
«Подольте», – забормотал Халявкин, пятясь назад. «Это уж выходит твердись,
то есть очень сильно.
«Не понимаю, чего вы обижаетесь. Я ведь это говорю не в обиду, а в похвалу вам.
попадись мне дама с такими намерениями, так я с руками и ногами сделалось такое одолжение. Но как вы смеете меня оскорблять?» — крикнул Брикович и опять стукнул кулаком по столу. «Не понимаю», — пожал плечами Халявкин, уже не улыбаясь. «В общем, я пьян. Может быть, и я оскорбил. В таком случае простите, виноват. Мамочка, прости первую скрипку. Я вовсе не хотел обидеть».
«Это даже цинизм», — проговорил Брикович, смягчившись от умильного тона Халявкина. «Есть вещи, о которых не говорят в такой форме».
«Ну-ну, не буду, мамаша, не буду. Руку. Тем более, что я не подавал повода», — продолжал Брикович обиженным тоном, окончательно смягчившись. «Но руки не протянул. Я не сделал вам ничего дурного. Действительно, не следовало бы поднимать этого щекотливого вопроса. Сболтнул с пьяной и с дуру. Прости, мамочка. Действительно, скотина. Сейчас я намочу холодной водой голову и буду трезв. И без того мерзко, отвратительно живется, а тут-то вы еще с вашими оскорблениями», — говорил Брикович, возбужденно шагая по номеру. «Никто не видит истины, и всякий думает и болтает, что хочет. Воображаю, что за глаза говорится тут в номерах. Воображаю. Правда, я не прав, я виноват. Глупо с моей стороны было набрасываться на вас в полночь из-за денег. Виноват, но надо же изменить, войти в положение, а вы бросаете в лицо грязными намеками».
«Голубушка, ведь я пьян. Каюсь и чувствую. Честное слово, чувствую. Мамочка, и деньги отдам. Как только получу первого числа, так и отдам. Значит, мир и согласие?»
«Браво! Ах, душа моя, люблю образованных людей. Сам в консерватории, черт, не выговоришь, учился».
Халявкин прослезился, поймал за рукав шагавшего Брыковича и поцеловал его в щеку.
«Эх, милый друг, пьян я, как курицын сын, а все понимаю. Мамаша, прикажи коридорному подать первой скрипке самовар. У вас тут такой закон, что после 11 часов и по коридору не гуляй, а самовара не проси. А после театра страсть как чаю хочется».
Брикович надавил пуговку звонка.
«Тимофей, подай господину Халявкину самовар», — сказал он явившемуся коридорному.
«Сейчас», — пробасил Тимофей. «Барыня не велели после 11 часов самовар подавать».
«Так и я тебе приказываю», — крикнул Брикович бледнее.
«Что ж тут приказывать, коли не велено», — проворчал коридорный, выходя из номера. «Не велено, так и нельзя. Чего тут?»
Брикович прикусил губу и отвернулся к окну.
«Положение», — вздохнул Халявкин. «Да, нечего сказать. Ну, до меня конфузиться нечего. Я ведь понимаю. Всю душу насквозь. Знаем мы эту психологию. Что ж, поневоле будешь водку пить, коли чаю не дают. Выпьешь водочки, а?»
Халявкин достал с окна водку, колбасу и расположился на диване, чтобы начать пить и закусывать. Брикович печально глядел на пьянчугу и слушал его нескончаемую болтовню. Быть может, от того, что при виде косматой головы, сороковушки и дешевой колбасы он вспомнил свое недавнее прошлое, когда он был так же беден, но свободен. Его лицо стало еще мрачнее и захотелось выпить. Он подошел к столу, выпил рюмку и крякнул.
«Скверно живется», — сказал он и мотнул головой. «Мерзко. Вот вы меня сейчас оскорбили, коридорный оскорбил. И так без конца. А за что? Так, в сущности, ни за что».
После третьей Брикович сел на диван и задумался, подперев руками голову. Потом печально вздохнул и сказал:
«Ошибся, ох, как ошибся. Продал я и молодость, и карьеру, и принципы. Вот и мстит мне теперь жизнь. Отчаянно мстит».
От водки и печальных мыслей он стал очень бледен и, казалось, даже похудел. Он несколько раз в отчаянии хватал себя за голову и говорил:
О, что за жизнь, если бы ты знал. А признайся, скажи по совести, спросил он, глядя пристально в лицо Халявкина. Скажи по совести, как вообще относятся ко мне тут? Что говорят студенты, которые живут в этих номерах? Небось, слыхал ведь?
Слыхал.
Что же, ничего не говорят, а так, презирают. Новые приятели больше уже ни о чем не говорили. Они разошлись только на рассвете, когда в коридоре стали топить печи. А ты ей ничего, не плати, бормотал Брыкович, уходя. Не плати ей ни копейки, пусть. Халявкин свалился на диван и, положив голову на футляр со скрипкой, громко захрапел. В следующую ночь они опять сошлись. Брыкович, вкусивший сладость дружеских возлияний, не пропускает уже ни одной ночи. И если не застает Халявкина, то заходит в другой какой-нибудь номер, где жалуется на судьбу, и пьет, пьет и опять жалуется. И так каждую ночь.
Антон Павлович Чехов, «Жилец», читал Джахангир Абдуллаев. 14 ноября 2022 год.